Беларусь. У эфіры радыё Свабода вынікі пятніцы 19 красавіка. Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соус. Заставайцеся ля прымачоў і вашых кампутараў. Пасланне кіраўніка Беларусі як штогадовы рытуал. Аналітыка ў жывым эфіры з аўтарам палітычнага партрэту Аляксандра Лукашэнкі Валерам Карбалевічам. Як абыходзіцца журналістамі ў міліцэйскім пастарунку, Алег Груздзіловіч пра сваё затрыманне блізу дому ўраду, дзе выступаў Лукашэнка. І зноў канфлікт вакол курапатаў. Мінкульт забараняе Кузнецову ўсталёўваць памятныя знакі без дазволу. Канцэрт памяці Арыны Вячоркі адмянілі дзеля рэпетыцыі 1 маю. Пра выбухі ў Бостане пагаворым з Дэвідам Філіпоў, журналістам Boston Globe, вядучага выдання штату Масачусетс, які раней рабіў рэпартажы з канфліктных зонаў у Чачні. Мы просім слухачоў параўнаць тэракт падчас бостанскага маратону і тэракт у менскім метро. Рэакцыя ўладаў, дзеянні спецслужбаў, пошук падазраваных, давер грамадства да дзеяння ўладаў і іншыя паралелі. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204. І ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ну і зараз мая калега Алена Ціхановіч падсумуе галоўныя тэмы гэтай пятніцы, а таксама маршруты і ўражанні нашых карэспандэнтаў.
Александр Лукашенко выступіў самым кароткім штогадовым пасланнем. Сёлета зноў паўтарыўся лейтматыў: «Мы не дапусцім рэвалюцыі».
«Мы нікаго не будзем давіць, мы нікаго не будзем травіць. Пусть существует апазіція, пусть борюцца на прэзідэнцкіх, парламенцкіх выбарах, но чесна борюцца, не ламаюць, не крашаць, не бомбяць. Будуць бомбіць, получаць па мазгам».
Вядомы амерыканскі палітолях Збігнеў Бжызінскі, выступаючы ў Браціславе, заклікаў прыняць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Правядзенне чарнобыльскага шляху дазволенае. Сёння пра гэта арганізатары даведаліся ў Менгарвыканкаме. Улады паабяцалі, што неабгрунтаваных затрыманняў не будзе. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Сам Алінєвіч працягвае адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі.
Напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек.
Салігорскія камунальнікі спрабуюць знайсці спосаб, каб прымусіць людзей плаціць за кватэру. Яны хочуць пасылаць спісы даўжнікоў у памежную службу, каб іх зрабілі невыязнымі.
Если он не является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотні дамоў і тысячы падворкаў патопленыя сёлета ў Беларусі. Вяскоўцы ратуюцца ад паводкі сваімі сіламі і сваім досведам.
Алена Ціхановіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Сёлетняе пасланне Аляксандра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу было адным з самых кароткіх за апошнія гады. 2 гадзіны, яшчэ паўгадзіны Аляксандр Лукашэнка адказваў на пытанні дэпутатаў. З намі цяпер на сувязі з Менску аўтар палітычнага партрэту Аляксандра Лукашэнкі, аналітык свабоды Валер Карбалевіч. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Валер, сёрнішняе паслання журналісты некаторыя называюць не надта цікавым. Не было гучных заяваў, рэзкіх выказванняў, заўважных адступленняў ад тэксту, на якія можна было звярнуць увагу. Чаму так? Ці проста ўсе ўжо прызвычаіліся да выступаў Аляксандра Лукашэнкі за 19 гадоў, ці ён проста быў у такім настроі, як на вашую думку?
Сапраўды так. Грамадства за 18 гадоў, ўжо 19 нават, стамілася ад яго выступу. І таму цікавасць насельніцтва да таго, што ён цяпер гаворыць, рэзка знізілася. І калі ў 90-е годы сапраўды насельніцтва сачыла за выступленнямі, гэта было неяк цікава, то цяпер, падаецца, ён проста перастаў быць ньюсмейкерам. І людзей ўжо цяжка захапіць нават новай рыторыкай, вот рыторыкай пра мадэрнізацыю, калі змест палітыкі застаецца стары. Мне падаецца, што гэта непазбежнасць для ўсіх лідараў, аўтарытарных лідараў, якія шмат гадоў застаюцца пры ўладзе.
Валерой свой блог, які напісалі для сайту «Свабоды», назвалі «Змена вобразу». Я яго працытую каротка. Больш цікава тое, што кіраўнік дзяржавы фактычна прысвяціў гэтае пасланне адной тэме – мадэрнізацыі. І гэта азначае, што ён спрабуе выступіць у новым вобразе, в вобразе мадэрнізатара. Патлумачце, калі ласка, наколькі гэта ўдалося яму?
Я думаю, што не зусім удалося, таму што гэты вобраз для яго выглядае трохі ненатуральна, трохі штучна. І справа не толькі ў тым, што для лідара левага рэжыму сацыяльныя мадэлі эгалітарнага тыпу ажыццявіць такія перамены даволі цяжка, таму што грамадства прызвычаілася да Лукашэнкі як кансерватара сістэмы, якая грунтуецца на такім ідэалагічным канструкце, як стабільнасць, парадак. А тут ён заклікае замест стабільнасці мадэрнізаваць эканоміку, галоўныя элементы гэтай новай сістэмы, ці не сістэмы, гэтага новага стыля, гэта хуткасць, гнуткасць, творчасць, пераход на інфармацыйныя тэхналогіі, апора на моладзь. Ну, гэта ўжо не стабільнасць. Вось, але ці здолее Лукашэнка пераканаць насельніцтва, што ён памяняўся? Тым больш, што фактычна там пад мадэрнізацыяй разумеецца не змена ўсёй сістэмы, ўсёй мадэлі, а толькі, скажам так, тэхнічная змена вытворчасці, змена станкоў на прадпрыемствах і ўсё. Тут нават пра вытворчыя адносіны не ідзе гаворка пра іх змену. Таму гэта вельмі вузкая мадэрнізацыя, і наўрад ці гэты вобраз стане таким ўжо прыватным для насельніцтва.
Спадар Валер, вы слухали, аналізавалі, бадаю, все пасланні Александра Лукашэнкі. Як на вашую думку? Ну, акрамя таго, што гэта такі штогадовы рытуал, вызначаны пратаколам, якое значэнне сам кіраўнік Беларусі надае гэтым пасланням? Наколькі яны сапраўды стратэгічна нешта вызначаюць?
Ну, я думаю, што сам Лукашэнка сапраўды надае гэтым пасланням пэўныя значэння, пэўныя мэты. Вось, ён сапраўды хоча, каб грамадства ўспрымала гэтыя пасланні як некую стратэгію, але справа ў тым, што калі за шмат гадоў нічога не мяняецца, калі ўвесь час кожны год Лукашэнка паўтарае адны і тыя ж тэзісы, то цяжка спадзявацца, што грамадства ўспрыме гэта як сапраўды некую стратэгію.
Ну, вось мінулі гады, калі падчас такіх пасланняў маглі прагучаць вострыя пытанні. Калісьці дэпутаты групы Рэспубліка маглі задаць вострыя пытанні Александру Лукашэнку. Цяпер у Палаце прадстаўнікоў і ў Савеце Рэспублікі апазіцыі няма ні ў якой форме. Ну, у той час, калі, напрыклад, Александр Лукашэнка сустракаецца з журналістамі і часам запрашае незалежных журналістаў, вось пытанні бываюць вострыя і ягоныя адказы бываюць больш цікавыя. Як вы думаеце, вось герою вашай кнігі Александру Лукашэнку хочацца такога адреналіну, калі вострыя пытанні? Ці ён супакоіўся, яму ўжо патрэбная прадказальная публіка?
Ну, гледзячы па тым, як Лукашэнка пазбягае сур'ёзнай дыскусіі з апанентамі, як он пазбягае прэсавай канферэнцыі з удзелам незалежных журналістаў, толькі раз на год дазваляе сябе гэта, то мусіць не вельмі прыемна яму такія вострыя пытанні, і ён абмяжоўваецца толькі тымі журналістамі, якія яму больш прымальныя, а калі ён дае некі інтерв'ю заходнім журналістам, то па беларускім тэлеканалам паказваюць толькі тыя сюжэты, якія ставяць яго ў выгаднае становішча. Гэта таксама вынік таго, што Лукашэнка доўгія гады жыве ў адсутнасці палітычнай канкурэнцыі, ў адсутнасці рэальнай палітычнай барацьбы, палітычнага жыцця. Ну і гэта накладвае свой адбітак на яго стыль, на яго паводзіны.
Дзякую. З намі быў аналітык свабоды, аўтар палітычнага партрэту Александра Лукашэнкі Валер Карбалевіч. Вы можаце паспрачацца з ім, задаць яму пытанні, калі пакінеце каментары ў ягоным блогу на сайце свабоды.
Ура! Наконец-то, любимая власть, зарплаты всем нам повышая опять, и пенсии тоже растут с каждым днем, а вы говорите, погано живем.
Ну так мы говорим, и я говорю, что кошты так само ползут у гору, и евро с доляром растут с каждым днем, а вы все кричите, мы давно живем.
Кричим мы, и правильно надо кричать, что нам государство и батька, и мать. Всего у нас доволь, едим мы и пьем, а вы еще кричите, погано живем.
Вось выборы пройдуть, убачите все, як тут экономику всю затрасе, до ручки країну клан гэты довел, а вы все кричите, выдатно живем.
А вы еще кричите, что завтра завал, хоть право на это никто не давал. Так месяц проходит и годик два, а вы еще кричите, что завтра завал.
А мы все кричим, бо кричать есть об чим, достал уже гэты колгасный режим. А вы все кричите,
кричим вам в ответ,
вам платят за гэта,
а вам типа нет.
Ну, вот такая песня Лявона Вольскага с проекту «Саўка ды Грышка». Все песни с этого проекта можно спамповать праз наш сайт свобода.орг. Мы вертаемся до темы послания Александра Лукашенко, але крыху іншым чынам. За годину до послания недалеко от Дома Ураду у Михайловским сквер и Менску подчас акции группы громадянов супраць свавольства уладов милиция затримала видеооператора информационной компании «Белапан» Сергея Сасюка и журналиста «Радио Свобода» Олега Груздиловича. Олег, автор книги «Кто взорвал Менское метро», корреспондент «Свободы» на гучных судовых процессах, и он теперь с нами на связи из Менску. Витаю.
Добрый вечер.
Олег, а можно сказать, что ваше затримание было связано с сегодняшним выступом керовника Беларуси, так бы мовить, с зачисткой территории?
Я так решил, безумовно, это так, потому что люди, которые собирались идти до парламента, они шли как раз той нагоды, что туда приехал Александр Лукашенко читать свое послание парламенту, и они хотели вернуться до его и переконать его, что у них есть потреба, есть проблемы, которые он их не слухает, не слухают чиновники, может, он их почует. Они шли с певным посланием именно до его, до речи, то 39-е, как я мне сказали, 39-е послание до Александра Лукашенко. И оно в этом и снова засталось непочутое. И они будут отправлять его почтой, але не переконали, что оно дойдет.
Оно засталось непочутое, а ваши видеоиздымки знищены, так? И кольки годину вы провели у милиции?
Ну, не совсем видеоздымки все были знищены. Были знищены те видеоздымки, которые взяты были непосредственно на площади Незалежности, а то, что я снял у Михайловском скверы, и оно заховалось, и оно стоит у нас на сайте, там добрая башня, как люди достают Конституции, достают вот эти тканину с надписом артикулов 2 и 40 Конституции, где им гарантована свобода, и далее, и далее, и они и кажут, что они идут с этими потребованиями до Лукашенко. Это можно бачить.
Олег, вас не первый раз затримливает милиция. Вы неодноразово так само робили репортажи про затримание инших людей. Но есть разница, когда затримливают журналиста и обычного человека. Ты отчувая себе представник СМИ, такого СМИ, как «Радио Свобода», больше обороненным у такой ситуации?
Так, безумовно, мы чувствуем себя больше обороненными, когда у нас есть посвящение. У меня есть посвящение аккредитованного журналиста, тому мне, конечно, легче. Але такого николи не было, как, например, там, вот сейчас я чувствую это в московской милиции, когда меня видимо с подозрением, так поглядевши на посвящение, сказали, что ага, корреспондент США, здрадить.
Аккредитованный про белорусский, МЗС.
Подкресливали, что именно я працую на США. Вот. И первым питанием для меня было, сколько я зарабатываю. То есть, ну, вот такая вот обстановка, конечно, мне кажется, что это милицианты стали больше, можно их на идеологичных неких нарадах так вот пропагандуют, и что, и они стали больше подозрительно ставиться до любых журналистов, а тем больше до замежных.
Олег, вот недавно на сайте «Свобода» отбылась презентация вашей книги «Кто взорвал Менское метро». Коли поравнать недавний теракт у США подчас бостонского маратону и теракт у Менским метро 2 года тому, ты могли бы провести певные параллели? Ну, что до реакции уладов, что до деяния спецслужбов, до пошуку подозреваных, до доверу громадства, до деяния уладов. Какие параллели у вас бы знайшлися? Ці поравнанні?
Ну так, я згоден, что параллели есть, я уже выказывался в одной программе про это. Тогда еще не было ведомо про то, что вот в Бостоне затримали двух, одного забили, другого спробуют затримать хлопцев, небыто шачники, подозреваются в этом злочинстве. Але вот мы тогда проводили параллели и казали, что и характер такого саморобного зробити бомби саморобні, і то, як це було зроблено, що людні місце, це нагадує те, що відбулося в Мінську, і те, що відбулося в Мінську ще в 2008 році, коли Коновалов заклав бомбу під час свята незалежності. Шмат таких паралелів. Щодо спецслужб, ну, коли спецслужби мостовська поліція і спецслужби, які справді вийшли на тих, хто це зробив, то це гонор їм робить. Тут можна сказати, що і білоруські спецслужби за два дні знайшли злочинців. Знаєте, в принципі, спрацювали ті заходи, які робить ті другі, але може я значу зараз, що оказується, бостонський марафон не так уж добре оховувався, можна було, оказується, легко пронести ніяку торбу, покласти туди і свісти. Ось так що я думаю, що зараз це буде все більш складано. Ну, наші білоруські спецслужби вже з тих подій зробили давно виснови ніякі і більш жорстко стали проводитися і масові акції, і різні мероприємства. Простіснити торби вже більш складано.
Дякую, Олег Розділович, автор книги «Хто взорвав Мінське метро». Ми просимо слухачів порівняти теракт під час бостонського маратону і теракт у Мінському метро. Телефонуйте нам у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 і в любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Нам важно почути ваші міркування.
Еще вывод хочу сделать из этой пресс-конференции. Он и на машине едет, он сосер, он хоккеист, он пахарь, он косарь, он футболист, он генерал, у него вертолет, он дипломат, он царь-бог и воинский начальник. Вот как из колхоза. В колхозе можно пролезть. А все остальные – лизоблюды и подхалимы, живущие одним днем. Кина.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Ви на хвилях Радіо Свобода. До кінця години залишається каля 40 хвилин. Наша кореспондентка Саша Інфельд дотелефонувалася до Дейвіда Філіпоу, журналіста Boston Globe, ведучого видання штату Массачусетс, якої містяться у Бостоні. З 1994 року Дейвід на протягу 8 років узначалював карпункт Boston Globe у Росії. І він вів репортажі з конфліктних зон у Чечні, Афганістані і Іраку. Ось його наміркування про теракт у Бостоні.
Кто это за люди? Вы можете описать, как они попали в Америку?
Они родились в Киргизии. Они по национальности чеченцы. Я еще не видел никаких фактов о том, что они когда-нибудь жили в Чечне. Хотя в школьном возрасте они жили в Махачкале. Насколько я понимаю, отец там еще живет. Возможно, что он был в Америке, но он туда вернулся. Семья подали на зеленую карту. Они попали в Америку с статусом беженцев, но я еще не подтвердил этот факт. Младший, который сейчас окружен, который пока еще на свободе, по всей видимости, учился очень хорошо. Появилось много его друзей, которые говорят о нем только положительно и выражали свое удивление, что он смог такой теракт произвести. Старший брат, про него тоже известно, что он занимался спортом. Есть фотогалерея в интернете о том, как он борется. Не было пока никаких указаний о том, что они принадлежали каким-либо радикальным группам.
Скажите, пожалуйста, вот это место, в котором заблокирован террорист, что это за место, где он прячется?
Это небольшой город, Уотертаун, который находится с юго-запада от Бостона. Интересный факт, что там достаточно большая диаспора армян. Там живут многие, кто работает в Бостоне, но там тоже свой исторический центр. Сейчас заблокирован весь город, люди не выходят на улицу, полицейские взяли под контроль все.
И где он находится, эта квартира, дом, как он попал в это место?
Насколько я понимаю, после гонки он рвался в жилое помещение.
А там есть люди?
Насчет заложников я ничего не слышал.
И есть ли при нем оружие?
Говорят, что да, что он вооружен автоматами и, возможно, взрывчаткой. Вот говорили, что в взрывчатку взорвали, возможно, гранаты кидали ночью, когда сталкивались с полицейскими.
Когда будет предпринят штурм? Сколько времени еще это продлится?
Насколько я понимаю, крайне не хотят, чтобы младший брат погиб. Старшего уже нет. Значит, нельзя у него спросить, сколько у вас было людей, есть ли еще готовящиеся теракты, где вы тренировались. Все, что хотят узнать от этих людей, можно будет это делать только если выживет этот молодой человек, который окружен. Поэтому штурм, я думаю, что это последнее, на что пойдут. А вот какая тактика сейчас, чтобы взять его в живых? Это очень сложно сказать. Сейчас вот такая ситуация напряженная.
В интернете можно просто онлайн наблюдать за тем, как идет эта спецоперация. Это такая обычная для американских полицейских и спецслужб практика. То есть действительно можно видеть каждому, что они делают.
Для бостонцев это совершенно необыкновенное дело. Чтобы стреляли из автоматического оружия, кидали гранаты, взрывали бомбы. Мы к этому не привыкли. Так что вся эта операция, и еще при том, что в нашей стране после нападения 2001 года есть такое стремление к тому, чтобы у нас вообще не было терактов. Так что вот когда это проявилось, конечно, из этого все делают большое дело, потому что это и первое такого проявления терроризма после 2001 года. И во-вторых, это чтобы целый городок был в засаде, это достаточно для нас необыкновенное дело.
Цалком интервью Саши Інфельд с Дэвидом Філіпоу, журналістом Boston Globe, слухайте завтра у суботнім ефірі «Свободи». А до мене, як і обіцяла, долучився Сергій Навумчик, який про міжнародні агенції сочить за ситуацією в Бостоні. Що відомо, Сергій, на гэты момент?
Ну, ось, тільки що ми чули, що журналіст Boston Globe сказав, що поліція буде применять некую тактику для того, как узять его, этого хлопца, живым, и выглядит, что один из элементов этой тактики, во всяком разе тактики уладов, был зворот ягонага дядьки Руслана, які живе у США, у прямому ефірі телеканалу CNN, які заклікав Джахара Царнаєва здатися уладам. Максима робиться ще, так сказати, нечто, що ми просто покуль не ведаємо, що, ну, про що не повідомляється. А ось батько подозрюваних Анзор Царнаєв, який тепер знаходиться у Дагестані, в інтерв'ю кореспонденції нашого радіо, сказав, що він не вірить у вину своїх синів, поводля його, ягоні сини сталися ахварами змови, і про це свідчить те, що Темірлан Царнаєв забиты. Послушаем его голос.
Постановку сделали, постановку. Тот, кто хочет конкретно рекламу сделать, птичку, не знаю, как и что, и кто. Постановка, это все постановка. Иначе не убили бы.
І Анзор Царнаєв сказав, що він тяжко хворий, менавіта тому вернувся з Злучених Штатів в Дагестан, як він говорить, вернувся помирати. Поводля його, ні Джахар, ні Темірлан Царнаєва не мали дочинення до Чечні, ніколи не обмірковували питання об незалежності Чечні. Я нагадаю, що обидва брати наразилися, фізично наразилися в Киргизстані, потім некий час жили на території Російської Федерації і затим з батьками переселилися у Злучені Штати, де уже обидва на момент теракту мели громадянство США.
Сергій, уже праз некалькі дзён пасля выбуху паліцыя назвала імёны падазраваных. У той час, як спачатку, на думку назіральнікаў, інфармацыя з паліцыі нібыта не давала нагодаў для аптымізму. Што магло быць пераломным момантам? Ці ёсць некія каментары на гэты конт?
На конт переломного моменту так називають найперш забойство поліціанта вчора ввечері на території Масачузетського інституту технології у навколицях Бостона. Якраз і поліція вийшла на їх слід, коли дослідувала це забойство. Але виказуються такі міркування, що все ж таки поліція з самого початку не договорювала все, що ведає, ну, ми кажемо поліція, ми маємо на увазі ФБР і цілу систему. І навіть зовсім можливо, що і президент Барак Обама крыху подыгрывал, коли казав, ми не ведаем, тоді як можливо вже були відомі ці імена, ну, ясно, Бостон – сучасний город. Він цілком простреливається, умовно простреливається, скажем так, відеокамерами. Вельми доброї якості ці здымки і безпречно, у перші години були знайдені, поліція, слідчі отримали їх, так сказати, здымки і шукали. І тому, це звичайно така от тактика, коли говорки йде про такі масштабні, вельми, ну, політично важні операції, не все казати одразу. Так що я думаю, що ми ще почуємо в связи з цим шмат чого цікавого.
Дякую великий, Сергей Навумшик. А я рекомендую глядеть на наш сайт свобода.орг. Там будут самые свежие, самые пушные поведомления из Бостона.
Живая свобода, данный соус.
І я нагадаю, што ў выніку двух выбухаў, які адбыліся на фінішнай рысы бостанскага маратону, у панядзелак загінулі 3 чалавекі, больш за 70 атрымалі раненні. Хвалях Радио Свободы, и мы маем телефонование от нашей слухашки. Кали ласка, вы у эфиры.
Алина, это вы, да?
Это Ганна. Кали ласка, выказывайтесь.
А, Ганна, соус, Ганна, соус. Соус, Ганночка, я выслушала фрагменты нашего проводыря, и я не выдержала контроля цен. Я вышла, опустилась в аптеку. На независимости здесь опустилась в аптеку. Ганна, милая, я получаю 1700 1 миллион 711 тысяч. Я сейчас заплатила не за все, за жизненно необходимые, которые мне пожизненно, 347 тысяч. Зашла в магазин хлеб 300 грамм, 7900 старожитские, и посмотрела на мандарины из Марокко 13 тысяч килограмм, а хлеб, значит, выходит 22 килограмма, молоко 10 тысяч. Вы знаете, я ничего не соображаю на полусогнутых. Значит, наш хлеб 20 с лишним, а мандарины из Марокко 13. Я ничего уже не соображала.
Дякую вам великий, за ваше меркование. Телефонуйте нам уже в эфир. Я закликаю инших слухачев свободы 651-4204. Любый час на наш аутоотказник у Менску ваши меркования будут почуты. А зараз Алина Тиханович подсумует головные темы этой пятницы, а так само маршруты и уражения наших корреспондентов.
Александр Лукашенко выступил самым коротким штогодовым посланием. Сёлета знов повторился лейтмотив «Мы не допустим революции».
Мы никого не будем давить, мы никого не будем травить. Пусть существует оппозиция, пусть борются на президентских, парламентских выборах, но честно борются, не ломают, не крошат, не бомбят. Будут бомбить, получат по мозгам.
Вядомы амерыканскі палітолях Збігнеў Бжызінскі, выступаючы ў Браціславе, заклікаў прыняць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Правядзенне чарнобыльскага шляху дазволенае. Сёння пра гэта арганізатары даведаліся ў Менгарвыканкаме. Улады паабяцалі, што неабгрунтаваных затрыманняў не будзе. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Сам Алінєвіч працягвае адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі.
Напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек.
Салігорскія камунальнікі спрабуюць знайсці спосаб, каб прымусіць людзей плаціць за кватэру. Яны хочуць пасылаць спісы даўжнікоў у памежную службу, каб іх зрабілі невыязнымі.
Если он является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотні дамоў і тысячы падворкаў падтопленыя сёлета ў Беларусі. Вяскоўцы ратуюцца ад паводкі сваімі сіламі і сваім досведам.
Алена Ціхановіч, гэта яшчэ не все навіны на сёння.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
А зараз мы паговорым пра тое, якія знакі можна ўсталёўваць у курапатах. Міністэрства культуры даслала гісторыку Ігару Кузняцову ліст, якім пацвярджае забарону на самавольнае ўсталяванне ва ўрочышчы мемарыяльных знакаў. Ліст Мінкульту быў адказам на зварот Мае Кляшторнай, навуковай кіраўніцы курапатскага мемарыялу, аб недапушчальнасці ўсталявання ў курапатах помніка загінулым афіцэрам польскага войска. Далей Галіна Бакунчык.
Помнік польскім афіцэрам з Катынскага спісу, якія маглі быць расстраляныя ў курапаты пра канцы 30-х гадоў, летась у кастрычніку ўсталявалі сябры міжнароднага гісторыка-асветнага таварыства «Мемарыял». Незабаве яго знішчылі невядомыя зламыснікі, але актывісты «Мемарыялу» паабяцалі ўсталяваць яго наноў. З гэтай нагоды 22 сакавіка Мая Кляшторная звярнулася ў Міністэрства культуры з адмысловым лістом.
Курапаты факт расстрела офіцэраў польскай арміі не ўстаноўлены. Тут выяўлены пахаванне цывільнага насельніцтва. Усталяванне памятнага знака польскім афіцэрам менавіта ў курапатах не адпавядае сённяшнім гістарычным рэаліям. На сродках масавай інфармацыі стала вядомым, што ў красавіку 2013 года будзе здзейснена новая спроба ўсталяваць памятны камень польскім афіцэрам у курапатах без узгаднення з навуковым кіраўніком гісторыка-культурнай каштоўнасці і управленнем па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Прашу вас папярэдзіць гаспадара Ігоря Кузнецова аб неадпаведнасці яго ініцыятывы і дзеянняў адносна існуючай практыцы аховы гісторыка-культурнай спадчыны.
У лісце, дасланым з Міністэрства культуры гаспадарні Кляшторнай, таксама кіраўніку беларускага аддзялення мемарыялу, даследчыку гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігару Кузнецову, паведамляецца, што ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам выкананне працы на гісторыка-культурных каштоўнасцях, а таксама ў зонах іх ахов можа праводзіцца толькі з дазволу Міністэрства культуры. А паколькі курапаты маюць катэгорыю каштоўнасці нумар адзін, гэта значыць міжнароднае значэнне, то такі дазвол Мінкульт можа даць толькі пасля ацэнкі Нацыянальнай акадэміі навук. Ігар Кузнецоў на памінак Мінкульту пракаментаваў гэтак.
После того, что произошло вот этого ответа, который я получил за подписи за министра культуры, сегодня установка любых памятных знаков в курапатах становится незаконной, хотя она была незаконной до этого времени, но никогда, еще раз подчеркиваю, ни со стороны Министерства культуры, ни КГБ, ни МВД не было противодействия установлению всех знаков, которые там сейчас стоят. Поэтому в результате этого прецедента консервативно-христианская партия БНФ будет ставить крест, а он тоже является памятным знаком. На них закон не будет распространяться теперь, или он будет только распространяться на Кузнецова? Все равно этот знак будем устанавливать, но будем устанавливать теперь. С помощью Майи Тодоровны произойдет это законным путем. То есть там будет сейчас такая процедура. Это обращение Министерства культуры за разрешением. Необходимо будет заключение Национальной академии наук, принятие решения на разрешение установку мемориального знака.
А 1993 году, коли курапатам был нададзены статус историко-культурной каштовности, сябры консервативно-христианской партии БНФ усталявали в урочище сотни мемориальных крыжов. Новые крыжи штогод усталёвывают подчас традиционной акции памяти продков дзяды. Намесник старшини партии Юрий Беленький эту ситуацию комментует наступным чином.
Мая Тодоровна, науковый керовник мемориала. Мемориал уже створен, как раз мемориал это и есть. Мемориал Лес Крыжова. Усталявание крыжов, оно загадняется с науковым керовником. Тут нема перечи. А науковый керовник, призначенный Минкультом, ему даны полное полномочие. Саши, тут это все законно отсутствует. Но из боку наукового керовника Кляшторной никаких перечений не было. Речені, певно, зникають, коли ніякі громадяни пробували доказати, що там німці розстрілювали під час війни гамбурзьких габріїв. Те саме, то мірне збігнення наукового керівника Кляшторної на конту створювання мемориального знака розстріляних польських офіцерів, бо там так само немає ніяких абсолютно історичних свідчень про те, що в Куропатах таке здійснилося.
Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Біленький. Для тих наших слухачів, хто цікавиться темою Куропатова і має доступ до спадорожника телеканалу «Белсат», я раю у неділю поглядіть передачу «2 на 2», у якій беруть уділ Яганна Соус і один з керівників консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвол. Ми говоримо якраз і про усталювання пам'ятних знаків у Куропатах. А зараз пропоную послухати Бонду «Куропати».
Свобода с Ганной Соус.
Я нагадаю, что вы можете телефоновать нам у живый эфир на велкомовский номер 651-4204, еще каля 15 хвилин, и в любой час на аутоотказнику Минску 266-39-52. Выказывайтесь на конт Куропатов, на конт теракту в Бостонском метро, поравновывайте его с терактом у Минском метро, там цікавые ваши меркования. Ось концерт памяти Арины Вячорки отменили. Замест его проведут репетицию 1 мая. На касах молодежного театра эстрады з'явилася обвестка, что концерт «Жить для Беларуси» памяти осветницы и продюсера историчной музыки Арины Вячорки отменяется. Напередодні квитки зникли с сайту «Квитки.бай». Чому отменили концерт, высветлял мой коллега Игорь Корнеев, знамя на телефонной связи из Минску. Игорь, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Что кажут инициаторы концерту?
Ну, покуль некой полной информации нема. Поводле инициатора концерта Виталия Супрановича, причины отмены концерта незразумелые. Виталий сказал, что концерт рыхтовался, реклама пошла, были продадены квитки. Проблемы у так само не было. Все же это концерт памяти Арины, а не политическая акция. Про обмену концерта он доведался выпадково. Калинчика на зникли квитки с продажу. Поехал в театр разобраться, а на столе у наместника директора Анатолия Николаевича Королева лежала афиша концерта. И он сказал, что концерт изменяется, альтернативную дату пропоновать никак не может, только в осень. И вот Виталию Супрановичу поведомили, что официальная причина отмены концерту – лист из Министерства культуры про додатковые репетиции для святочных майских концертов. У свою чергу начальница концертного отдела Ирина Познякова подтвердила отмену концерта так само. Мовляв, 23-25 красовика у театры отбудутся репетиции святов, и мероприемство довелось отменить. Однако, как после стало ведомо, иншие концерты 23 и 25 красовика все же отбудутся.
А что кажут родные Арины Вячорки про причины отмену концерта, про заправдные причины?
Поводле сына Арины Франака, заборона концерту – это помста ягоной мати за активную белорусскую культурную и громадскую деятельность, а так само ненависть улады для белорусской культуры. Поводле Франака, мати шмат годов працавала в тим театре, организовывала там десятки концертов. И вот, на его думку, не обошлося без спецслужбов. Ну, поводле Франака, Арина уже год не живе, а ганьба керавництва театру и тим, кто заборонил концерт. И они боятся навод памяти про человека, який открыл целому поколению белорусскую историчную музыку. Символично, что официальная причина забороны концерту – святкование советских травенских святов. А на иншее навод не хапило фантазии, так лишь из Франок. Ну и тем часом свояки и сябры Арины Вячорки запрошаюсь на поминальную службу, якая, вероятно, отбудется в Петропавловской церкви 24 красовика. А у той же день, 24-го, у молодежного театра эстрады имелся отбыться концерт «Жить для Беларуси» памяти Арины Вячорки. А сярод выступовцев были заявлены выконавцы белорусской историчной авторской и фольк-песни, рок-музыки, ну, приватности это гурт «Гуда», «Тодор» и «ВЗ Оркестра», «Кася Камоцкая», «Александр Помидоров», «Полина Республика», «Змитр Бартосик», «Змитр Сосновский», «Татьяна Белоногая», «Шальмовский театр Дегриза» да иншая.
Дякую, Ігор. Ігор Карній. Арина Вячорка – білоруський педагог, громадський, культурний діяч, ініціатор одродження рицарського руху і історичної музики Білорусі. Вона створальниця проєкту «Легенди Великого Князства», організатор більш ніж 100 концертів старожитної фольклорної музики. Арина була активною удільницею білоруського подпольного руху 1980-х годів. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з фотографом Юлією Дорошкевич, редакторкою фотоальбому «Білорусь прес-фото 2011», який був признаний екстремістським. Пропоную послухати фрагмент онлайн-конференції.
Политолог из Минска. Юля, чи лічите ви правильным то, что белорусская стация журналистов до суда не звернулась до редакции белорусских СМИ с пропановой передруковать все материалы альбома? И еще питание, чому вы в свой час перестали працевать в газете «Наша Нива»?
Я лічу, что в политично мотивованных процессах колькость и якость аргументов мае мало значения. Что тычется базу, то я удячна им за то, что они робят. Это вельми важная для нас, журналистов, подтримка. Вот, это ищется в нашей Ниве, ну, меня звольнили, вось и перестала працевать в нашей Ниве. А в огуле эта история уже вельми бородатая. Могли бы придумать некие больше свежие пытания. А коли серьезно, то наша Нива завжды была доброй плясовкой для развития молодых журналистов. Я працевала там 6 год, и это был вельми удалый старт, бо до этого я працевала выключно, как пишущий журналист. Ну и цікавый досвід, безумовно.
Послухать цалком онлайн-конференцию с Юлией Дорошкевич можно у субботу у нашем вечеровом эфире. А цалком ее прочитать можно на нашем сайте свобода.орг. Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості. Ми на хвалях свободи. Ад початку году на нашому сайті виставлено більш за 60 тисяч іменів білоруських ахвяров сталінських репресій. Ви можете адшукати там своїх свояков або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Зараз Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Куделька Чарот Михаил Семенович. Народился 7 листопада 1896 года у вёсцы Рудинск Менского района Беларусь-Селян. Загадчик литературного сектора державного выдавецтва БССР. Жил у Менску в улице Ленинская, 35, квартира 1. Арештованы 24 студзеня 1937, асуджаны 28 кастрычніка 1937 судовым органам як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 63, 70, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 29 лістапада 1937 году. Реабілітаваны 8 снежня 1956 вайсковай калегіі Верховнага суду СССР. Выключаны з ВКПБ ў 1936 у сувязі з арыштам. Беларускі пісьменнік, рэдактар газеты «Савецкая Беларусь». Архіў КГБ РБ 8153С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». А зараз один день у історії вашого письменника Альгерда Бахаревича.
100 было завтра. Історичний календар свободи.
20 красавіка 1841 году у часопісе Graham's Magazine, што выходзіў у Філадельфіі, было ўпершыню апублікаванае апавяданне Эдгара По «Забойства на вуліцы Морг». Першы ў свеце тэкст, які можна назваць сапраўдным дэтэктывам, але лепш не называць, бо ўсёй праўды гэтае простае, як пошчык наручнікаў слова, так ці інакш не скажа. Марыніна вось таксама дэтэктыўны аўтар, але пры ўсёй павазе ставіць яе побач з По – гэта тое самае, што параўноўваць Чыкацілу з Ганібалам Лектарам. Забойства і цяпер чытаецца на адным дыханні. Можна сабе ўявіць, як хвалявала яно тады. Таямнічы Парыж, дзе бываў зусім не кожны амерыканскі чытач, нож, два жаночыя трупы, загадка і яе тлумачэнне. Настолькі ж нечаканае і эфектнае, наколькі і лагічнае. По працаваў тады рэдактарам у тым самым часопісе. І гэта быў адносна спакойны перыяд яго жыцця. Яшчэ не захварэла на сухоты Вірджынія, хаця ў саміх рысах яе твару хваравітая фантазія По ўжо з жахам шукала пра 200 будучай бяды. Яшчэ не памутнеў яго магутны розум. У гэты час ён як ніколі нагадваў свайго героя, Агюста Дюпена, таго, хто здолеў развязаць справу пра здарэнне на вуліцы Морг фактычна за адзін дзень. І хто зрабіўся літаратурным дзядулям цэлай чарады цудоўных асобаў. Тут і айцец Браун, і Пуаро, і міс Марпл, і Глеб Жаглоў, і знатакі Халакі, Аніскін, і нават інспектар Жу. Але самым вядомым з іх ёсць, безумоўна, містер Шерлак Голмс. Сам знакаміты сыщык адгукаўся пра Дюпена не надта прыхільна. «Послухаць вас, дык это вельмі проста», — усміхнуўся я. «Вы нагадваеце мне Агюста Дюпена ў Эдгара Алана По. Я думаў, такія людзі існуюць адно ў раманах». Шерлак Голмс устаў і запаліў люльку. «Вы, напэўна, лічыце, што, параўноўваючы мяне з Дюпенам, робіце мне камплімент», — сказаў ён. «А на мой погляд, гэта ваш Дюпен недалёкі хлопец. Гэты прыём, збіваць з думак свайго суразмоўцу пасля 15-хвіліннага маўчання, паверце, вельмі танны паказны трук. Ён, безумоўна, меў пэўныя аналітычныя здольнасці, але яго зусім нельга назваць феноменам, якім, відаць, лічыў яго По. Пры гэтым і сам Голмс, і Уотсон, і нават лондонская паліцыя ў асобе Лейстрэда, як і парыжская ў забойстве, занадта хітрая, каб убачыць сутнасць, абавязаная сваім існаваннем перадусім магіі вуліцы Морг. Ну і самому магу. таму, хто дазваляў сабе толькі адну раскошу – кнігі, і больш за ўсё на свеце любіў ноч, паэзію і адзіноту. Як бы яго ні звалі – Дюпенам, По або проста чорнай птушкай.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода», і зараз Алена Ціхановіч напрыканцы гэтай гадзіны нагадае яшчэ раз галоўныя тэмы пятніцы.
Александр Лукашенко выступіў самым кароткім штогадовым пасланнем. Сёлета зноў паўтарыўся лейтматыў: «Мы не дапусцім рэвалюцыі».
«Мы нікаго не будзем давіць, мы нікаго не будзем травіць. Пусть существует апазіція, пусть борюцца на прэзідэнцкіх, парламенцкіх выбарах, но чесна борюцца, не ламаюць, не крашаць, не бомбяць. Будут бомбіць, получаць па мазгам».
Вядомы амерыканскі палітолог Збігнеў Бжызінскі, выступаючы ў Браціславе, заклікаў прыняць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Правядзенне чарнобыльскага шляху дазволенае. Сёння пра гэта арганізатары даведаліся ў Менгарвыканкаме. Улады паабяцалі, што неабгрунтаваных затрыманняў не будзе. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Сам Алінєвіч працягвае адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі.
Напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек.
Салігорскія камунальнікі спрабуюць знайсці спосаб, каб прымусіць людзей плаціць за кватэру. Яны хочуць пасылаць спісы даўжнікоў у памежную службу, каб іх зрабілі невыязнымі.
Если он не является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотні дамоў і тысячы падворкаў патопленыя сёлета ў Беларусі. Вяскоўцы ратуюцца ад паводкі сваімі сіламі і сваім досведам.
І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Чакаем вашых водгукаў, прапановаў пра сайт «Свабоды». Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 і ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Адрас нашага аўтаадказніка ў Skype «Свабода Радіо». З вамі была я, Ганна Соусь. На развітанне прапаную паслухаць знакамітую кампазіцыю «Animals». Аўтар песені клявішніку Алану Прайсу сёння спаўняецца 71 год. Наш наступны жывы эфір заўтра ў суботу о 18 гадзіне. Пачуемся.